Джессика кивнула. «Я его видела», — промолвила она, глядя не на меня, а на сестру. «Он говорил с Кэти». Сердце у меня заколотилось. Будь я религиозен, поставил бы по свечке всем святым. Первая серьезная зацепка. «Прекрасно, Джессика. Где это произошло?» «На дороге, когда мы возвращались домой из магазина». «Только ты и Кэти?» «Да, нам разрешали, не сомневаюсь. Что он сказал?» «Он сказал...» Джессика глубоко вздохнула. «Он сказал, ты очень хорошо танцуешь». И Кэти ответила, «Спасибо». «Ей нравится, когда такое говорят». Она с беспокойством взглянула на сестру. «Все хорошо, крошка», — успокоила Розалинда, гладя ее по волосам. «Продолжай». Джессика кивнула. Розалинда коснулась ее бокала, и Джессика послушно выпила лимонад. «Потом», — произнесла она, — «потом он сказал, ты очень симпатичная девочка». И она ответила, «Спасибо, это ей тоже нравится». А потом он сказал, «Моя маленькая дочка тоже любит танцевать, но она сломала ногу. Ты не хочешь ее навестить? Она будет очень рада». И Кэти ответила, «Не сейчас, нам пора домой». И мы пошли домой.
«Ты очень симпатичная девочка. В наши дни мало кто осмелится заявить такое 12-летнему подростку. А ты знаешь того мужчину? Видела его когда-нибудь раньше?» Она покачала головой. «Как он выглядел?» Молчание, глубокий вдох.
«Большой».
«Большой? Как я? Высокий?»
«Да, да. Но и так тоже».
Она расставила руки с качнувшимся стаканом. «Толстяк». Джессика нервно хихикнула.
«Да».
«Во что он был одет?»
«В спортивный костюм, темно-синий».
Она посмотрела на Розалинду, и та ободряюще кивнула. «Вот черт!» — подумал я. Сердце колотилось все сильнее. «Какого цвета волосы?»
«Ну, у него не было волос».
Я мысленно извинился перед Дэмианом. Похоже, парень вовсе не пытался просто сказать нам то, что мы хотели от него услышать. «Он старый или молодой?»
«Как вы?»
«Когда это случилось?» Джессика беззвучно пошевелила губами.
«А?
Когда вы с Кэти встретили того мужчину? Это было за несколько дней до того, как Кэти исчезла.
За несколько недель? Очень давно».
Я старался говорить осторожно, но Джессика быстро заморгала.
«Кэти не исчезла», — пробормотала она. «Кэти убили».
Ее взгляд начал терять осмысленность. Розалинда с упреком посмотрела на меня.
«Да», — подтвердил я, — «конечно. Поэтому очень важно вспомнить, когда она видела того человека. Это поможет нам найти убийцу».
«Джессика мне сказала», — тихо проговорила Розалинда, — «что это было за неделю или две до...»
Она вздохнула.
«Но когда точно не помнит».
Я кивнул. «Большое спасибо, Джессика», — промолвил я. «Ты очень храбрая девочка. Ты сумеешь узнать того мужчину, если увидишь его снова?»
Молчание. «Думаю, нам пора идти», — произнесла Розалинда, беспокойно взглянув на часы.
В окно я увидел, как они шли по улице. Розалинда двигалась мелкими быстрыми шажками, покачивая бедрами. Джессика тащилась следом, держась за ее руку. Я смотрел на ее склоненную голову и вспоминал старые истории про близнецов. Как одному причиняли боль, а другой за много миль от него чувствовал то же самое. Не было ли в ту ночь у тети Веры такой минуты, когда среди хохочущих девчонок она вдруг замолчала и издала тихий, никем не замеченный звук? И не скрывалась ли разгадка истории за наглухо заколоченными дверями ее помраченного разума? Розалинда сказала, что я так подхожу для данного дела. Ее слова вертелись у меня в голове, пока я провожал их взглядом. Даже теперь я не был уверен, подтверждают ли события ее правоту или, наоборот, полностью опровергают, и на какой критерий можно опираться. Глава 10. Следующие несколько дней я убил на поиске незнакомца в спортивном костюме. По описанию, в Нокнере на него подходило 7 человек. Высокие, плотные, лысые или бритые наголо парни за 30. У одного в юности были проблемы с полицией. Хранение марихуаны, непристойное поведение. Прочитав это, я вздрогнул. Но оказалось, он всего лишь мочился на обочине, когда мимо проходил коп. Двое заявили, что могли идти через поселок домой после работы примерно в то время, о котором говорил Дэмиан. Но большой уверенности у них не было. Никто не признался в том, что говорил с Кэти. В ночь ее смерти у всех имелись алиби. Ни у кого не было танцующей дочери со сломанной ногой и никаких мотивов для убийства. Я сделал фотографии и показал Дэмиану и Джессике, но они оба окинули их блуждающими взглядами и пожали плечами. Дэмиан, наконец, пробормотал, что вряд ли здесь есть человек, которого он видел, а Джессика стала тыкать то в одного, то в другого, пока окончательно не впала в ступор. Я послал двух летунов обойти жителей и расспросить, не появлялись ли у них недавно посетители, похожие на того незнакомца. Результат ноль. Два алиби оказались сомнительными. Один парень говорил, что до 3 часов утра сидел в интернете на форуме байкеров, обсуждая достоинства классических моделей Кавасаки. Другой уверял, будто ездил в город на свидание, опоздал на автобус в 11:30 и 2 часа провел в кафе, ожидая следующего. Я повесил снимки на доску и решил как следует проверить их алиби. Но каждый раз, когда я смотрел на эти фотографии, у меня появлялось ощущение, преследовавшее меня постоянно, будто любой мой шаг наталкивается на чью-то злую волю, на хитрую и упрямую силу, у которой есть собственная цель. Определенных успехов удалось добиться только Сэму. Он почти не бывал в офисе и говорил со множеством людей, членами местного совета, землемерами, фермерами, противниками стройки. На наших ужинах он упоминал об этом вскользь, обещая рассказать все позже, когда что-нибудь прояснится. Однажды он ушел в ванную комнату, оставив на столе блокнот, и я заглянул в его записи. Схемы, графики и сотни заметок, набросанных мелким неразборчивым почерком. Наконец, во вторник, моросил дождь, и мы с Кэсси мрачно перебирали отчеты летунов об опросах местных жителей на случай, если вдруг что-то пропустили, Сэм явился с большим рулоном толстой бумаги. Из такой детишки делают валентинки и украшения на Рождество. «Ну вот», — сказал он, вытащив из кармана скотч и прилепив развернутый лист к стене в углу штаба. «Этим я и занимался». Перед нами была огромная и детально проработанная карта Нокнери. Дома, холмы, река, лес, нарисованная с простотой и изяществом детской иллюстрации. На нее ушло не менее нескольких часов. Кэсси присвистнула. «О, спасибо, спасибо, спасибо!» — улыбнулся Сэм, подделываясь под густой голос Элвиса. Мы бросили отчеты и подошли поближе, чтобы лучше разглядеть карту. Она была поделена на несколько частей, раскрашенных карандашами в разные цвета. зеленый, синий, красный и реже желтый. Каждая обозначалась набором непонятных букв и цифр, вроде prod.f.downy-globe.11/97, rzs.th.uk.8/98.